Тема наша обозначена не кем-нибудь, не мной, конечно, а Александром Сергеевичем Пушкиным, с которым, кажется, мы все знакомимся с самых начальных лет нашего обучения. Вы обратили внимание, когда он написал это, что это такое за строки? В чем дело? Чувствуете, как его душа в каком состоянии находилась? Дар, кажется, жизнь разве не дар? И в то же время, что пишет, дар напрасный, дар случайный. Ах, родился человек. Жизнь, зачем ты мне дана?
Микрофон может быть как-то сделан.
Как-нибудь, но я боюсь. Но я же могу откусить. Нет, если очень близко, это опасно будет. Я всегда очень боюсь, когда мне так близко микрофон подставляют и предупреждают. Да. Действительно. Действительно, он поставил вопрос, над которым не только он думал, а, мне кажется, над этим вопросом, в конце концов, думает каждый человек. Многие из людей задумываются очень рано. Другие живут-живут и, вы знаете, бывает, и не задумываются. Знаете, есть два типа людей. Причем они очень интересно распределяются по этим двум группам. Представьте себе такую ситуацию. Корабль, у которого днище, пробоина. Все узнают об этом. Что делать? И вот сейчас я уверен, что 99% дадут не тот ответ. Уверен. Скажут, надо спасаться. Ой, как неразумно! Ну что вы? Спасаться? Нет! Пока корабль тонет, а он тонет не очень быстро, пробоины очень небольшие, так? А в это время, пока мы находились на корабле, мы видели, как у меня каюта плохенькая, а у него лучше. У меня мало в каюте, а у того много. А вот там такие-то драгоценности, слышите? Там златые, серебро и каменья. Оказывается, вот что происходит. Происходит удивительная вещь. Вместо того, чтобы начать, кажется, искать средств спасения, начинается воровство, грабеж и разбой. Начинаем ходить по другим каютам и этим именно заниматься. Дар напрасный, дар случайный. Жизнь, зачем ты мне дана? Жизнь – это что такое? Каждый из нас рождается. В чем рождается? Каждый из нас знает. Каждый знает, что мой корабль худой. Я точно знаю, что мой корабль потонет. Так же, как тонут и корабли всех других людей. То есть жизнь человеческая. Нет бессмертных на земле. Это удел же всех. Причем, когда этот корабль перевернется, я не знаю. У одних в ранней юности, другие доживают, может быть, и долго. Но дело не в этом сколько. Дело в другом, что никто не знает, когда корабль перевернется, в какой момент. Мы не видим, не знаем этого. И вот перед лицом этой совершенно очевидной реальности, совершенно очевидно, ведь немного ума надо, чтобы понять, что каждый человек смертен. И что этот дар, я не знаю, зачем он дан. И он требует ответа, этот вопрос. Требует ответа. Так? И вот мы видим два типа людей. Для одних людей не существует никакого здесь вопроса. Как живется, так и живется. Даже не думает человек, зачем он живет. То есть ведет растительно-животный образ жизни. Ну, связанный с какими-то еще эстетическими моментами, конечно. Растительно-животный мир. Живет только вот этим и все. Этим горизонтальным способом существования. И не думает ни о смысле жизни, тем более не возникают вопросы, которыми жило все человечество, всю историю, все те, кто занимаются на философских факультетах, да, наверное, не только на философских, знают, что извечно стоял этот вопрос о смысле бытия и как он различно решался в различных философских системах. Хотя бы посмотрите на древнегреческую философию, посмотрите на индуистскую философию, на европейскую философию, на русскую философию, посмотрите, и мы видим варианты. Но какие? В основном два. Один из вариантов, который, кстати, присутствовал всю историю человечества. Слышите, всю историю человечества. И сейчас скажу, почему. То есть, как это узнано, как это познано. Один из вариантов. Никто никогда не сомневался, что человек как существо не имеет только того мига жизни, который протекает вот в этом теле. Никто не мог поверить, что личность, что «я» уничтожается со смертью тела. Все человечество всегда, всю историю верило, что есть Бог. Не найдено, ни одного племени не было найдено атеистического за всю историю от исследований. Об этом говорят очень интересные и социологи, и историки религии, и философы. Нет ни одного племени. Всюду всегда верили. Правда, была мысль такая, что они были темные. Они не могли объяснить явления природы, закономерности, и по этой причине. В связи с этим невольно вспоминается случай, как идет академик Павлов по одной стороне, моряк по другой стороне. Павлов перекрестился на храм, а моряк – эх, темнота, темнота. Ну, конечно, где же ему, академику Павлову, до этого матроса? Да. Все человечество, оказывается, не сомневалось в том, что личность, то есть «я», неуничтожима. Пытались это понять, осуществить. Создавались, если хотите, определенные системы мысли, системы религиозной жизни. Так жило человечество. Практически можно сказать даже следующим образом, что это явление, явление религиозной жизни, оно никогда не прекращалось и до сих пор не прекращается. И сейчас по самой такой статистике, ну, самой-самой, более половины человечества живет именно этой идеей. Смысл жизни разрешается каким образом? Есть вечное существование личности. Личность не уничтожается. Есть нравственная ответственность за эту мою жизнь, когда земную жизнь, когда я свободен перед добром, добра и зла. Я свободен здесь жить так, по крайней мере, мыслить, чувствовать, переживать, говорить и, насколько возможно, делать так, как я считаю. Я не вижу ничего, никакой вечности я не вижу. Я не вижу ни Бога, ни дьявола, ни рая, ни ада. Я свободен. Правда, в душе там что-то говорит. Вот такое понятие, как совесть, как нравственные чувства. И оно постоянно мне о чем-то напоминает и говорит. Но вот этот тип людей, я бы сказал, уже теперь можно говорить именно о типе людей, когда они не могут успокоиться, не разрешив вопроса о смысле человеческой жизни. И мы видим целый ряд таких самых выдающихся личностей в истории хотя бы нашего народа, нашей культуры, нашей мысли, которые действительно не находили себе покоя, пока не отвечали на вопрос, поставленный Александром Пушкиным. Можно в качестве примера привести Достоевского. Помните, как он говорил, как он-то писал о самом себе? Ведь он же писал, что «мои сомнения, действительно, есть что или нет ничего, через горнило прошли». Как он говорил, «мое признание через горнило сомнений, не как же мальчик я верую». Да и смешно было бы сказать, чтобы он – это умнейший человек, как мальчик, как ребенок веровал. Посмотрите, как искали эту истину масса различных людей, находящихся на самом различном социальном уровне, образовательном даже уровне. Их можно понять. Еще бы, если есть вечность, есть Бог, есть вечное существование личности, тогда мне понятными становятся требования добра. Понятно, что такое добро и что такое зло. Существуют ли они вообще объективно, или так мне кажется? Я начинаю понимать смысл своей деятельности, смысл своей работы, если хотите, смысл своих трудов, смысл жизни в целом. Другая категория людей, как я уже сказал, не обеспокоена этим. И очень печально, что, начиная приблизительно где-то особенно со второй половины XVIII века, когда выступили с очень большой силой так называемые французские просветители, наступила так называемая эпоха просвещения, когда вдруг люди, кстати, эти просветители, сами не являющиеся учеными естествоиспытателями, а будучи только, если хотите, мыслителями, вдруг они заявили, не только нет Бога, они заявили такие вещи, над которыми теперь можно в качестве анекдота только говорить. Не было даже Христа. Оказывается, этот миф. Оказывается, величайшие историки древности, такие как Плиний-младший, Светоний, Тацит, как Иосиф Флавий, которые черным по белому вот, писали о всех этих событиях, я уже не говорю о евангелистах, я даже о них не говорю, я говорю о людях, которые с презрением, негодованием и отвращением относились к христианству, когда они пишут о Христе как реальной личности. Вдруг эти, подумайте только, просветители начали говорить о Христе как мифе. И это было не очень, не случайно совсем. Задача, оказывается, была куда более сложной, я бы сказал, более грандиозной. Ведь вы знаете, если нет Бога, если личность существует только вот этот миг, пока сейчас мы живем, пока же это существует, это тело, и дальше все окончено, скажите, тогда в чем же заключается этот смысл? Схватить быстрее, пока не поздно, бери то, что можно взять. Хватил, а завтра его нет. Кажется, набрал, а его под суд отправили. Сегодня президент, а завтра он никто, оказывается под судом. Вы посмотрите, как все перевертывается. Неужели нужно много ума, чтобы понять, да, что если действительно личность не имеет вечного существования, то во что тогда обращаются все наши ценности? Все так называемые нравственные ценности, эстетические ценности, как таковые. И вот в связи с этим тут особенно серьезный был поставлен вопрос, и опять обращаю внимание, сначала просветителями, которые не были естествоиспытателями, поставлен вопрос странный, которого даже никогда не было и не могло бы существовать – наука против религии. Ведь они же прекрасно знали, что всеми учеными всего Средневековья был не кто-нибудь, а монахи католические, священнослужители. Они творили всю науку, они спорили между собой. И даже когда сжигали Бруно, то сжигали его вовсе не за то, не за его научные предположения и теории, а за то, что он объявил себя Богом, Сыном Божьим, за то, что он, как и целый ряд других людей, встали в конфликт с официальной точкой зрения тех ученых, которых защищала церковная католическая власть, только и всего. Но продолжали опять-таки двигать науку и эти же все ученые, которые были членами той же церкви. Никогда не было. И вдруг они здесь заявили: наука против религии. И этот довод оказался очень сильным в каком отношении? Сильным в смысле агитационном. Мы видим, как по всей Европе это расходится. И, наконец, как мы видим, когда он коснулся России, что с 1917 года было объявлено торжественно, единственным научным мировоззрением является атеизм. Мне хочется сказать об этом. Какой абсурд в этой формулировке. Ведь с точки зрения науки, науки, а не чего-нибудь, наши человеческие знания в любой момент исторического существования являются капелькой в океане непознанного. Капелькой. Приходится постоянно приводить такой пример. Представьте себе, я подхожу, зачерпаю целый ковш воды из океана, смотрю и говорю: «Ха, а говорили, там киты водятся. Чушь какая! Да здесь даже маленькой рыбешки нет». На основании научных знаний, которые являются капелькой, разве можно делать какие выводы о небытии Бога? Конечно, нет. Это смешно, как все равно в университете вашем прийти в одну аудиторию, там никого нет. Сказать: тут никого нет. Ну, пройдись, голубчик, подальше. И ты увидишь, здесь 15 тысяч человек. Так и здесь наука, в принципе, не может никогда сказать, что нет Бога, даже, вы слышите, если бы его не было. Почему? Потому что на основании знания вот этой капельки я никак не могу судить о содержании всего бездонного океана. Понятно, кажется, и много ума не требуется. Ну, что тут требуется? И тем не менее, с какой силой внедрялся этот тезис. Просто удивительно даже. Таким образом происходило внушение. И до чего доходило? Особенно в советское время, вы это, может быть, не помните еще многие, а наше поколение помнит, когда же на больницах писали: «Медицина против». Да, против религии. Интересно, каким образом? Оказывается, очень просто. Очень просто. Вскрывают череп человека, и там, или сердце, и там не находят души. Однажды в Лавру пришла группа в советское время, небольшая, и начали, смеяться. А кто Бога видел? Семинарист очень хорошо ответил этому человеку. Смотрите, группа, и один из них такой активный. А кто Бога видел? Он говорит: а вы свой ум видели? Все как грохнули. Он ретушевался. Ну да, если вы его не видели, следовательно, его у вас нет. Логика-то такая. Мировоззрение, которое отрицает бытие Бога, не отвечает на один важнейший вопрос. Что должен сделать образованный человек, еще раз я подчеркиваю, для того, чтобы убедиться, что Бога нет? Что сделать для того, чтобы убедиться, что Он есть? Ой, об этом только и Церковь и говорит. Об этом только пишет, только это проповедует. Говорит, какие есть аргументы, свидетельствующие о бытии Бога. Аргументы, еще раз говорю, аргументы, которые имеют под собой даже научную базу. А как ответить на вопрос, что сделать, чтобы убедиться, что Бога нет? Я помню, этот вопрос задал директор Института научного атеизма, когда он приезжал к нам в академию, в Московскую духовную академию. Говорю: помогите мне ответить. Мне студенты, знаете, какой несносный народ? Они такие вопросы задают, что никакой профессор не ответит. И вот я попался. Задали мне вот этот вопрос. Я-то не специалист в атеизме. Может быть, вы поможете мне ответить? Что нужно сделать, чтобы убедиться, что Бога нет? Действительно, как можно убедиться, вот в этом лесу, ближайшем, нет волка? Надо исследовать, правда? Исследовать надо? Надо. Исследовали. Вот не нашли. Ой, зверь хитрый. А вдруг спрятался. Это даже здесь, в этой маленькой области. А когда мы говорим о бытии в целом, о нашем, если хотите, космосе, о всей Вселенной, то здесь, повторяю еще раз, разве наука может сказать? Самое большее, что она может сказать, я не знаю. Но множество ученых прошлого и настоящего приходили к вере, в бытие Бога, к убеждению, да, на основании своих научных исследований. Посмотрите Бехтерева, например. Это наша замечательная женщина, директор Института мозга. Она прямо заявила, что познание такого поразительного явления, такого поразительного органа, как мозг человеческий, невозможно себе представить без существования высшего интеллекта. Невозможно. Настолько это сложное устройство, настолько невероятное просто по своей сложности, по своей мощности, по своим возможностям и так далее. Еще раз повторяю, множество действительно ученых приходило к этому, бывших и настоящих. Многие священнослужители были, опять-таки, тоже учеными. Посмотрите, например, Война Ясенецкий. Это знаменитый хирург советского времени, получивший сталинскую премию. А ведь он же стал епископом крымским. Архилука. Да. Возьмите Флоренский. Это вообще универсал. Это вообще человек, который ну, универсальных, так сказать, познаний человек. Потрясающий, да, ученый. Посмотрите, Мендель. Опять-таки, в советское время менделизм – это было отрицательным каким-то наименованием, да, этого направления. Да. Сколько угодно людей, которые как раз показали, что их религиозные воззрения и научные мировоззрения, они ничем и никоим образом не могут противостоять или противоречить друг другу. По очень простой причине, что это совершенно разные области. Мы же не можем сказать, может километр противоречить килограмму. Ну, смешно. Так и здесь тоже. Религия занимается областью души, касается сердца человека. Слышите? Сердце, не органы, конечно, сердце. А сердце, то есть души человеческой, касается его духовных состояний и переживаний, а не этой внешней стороны, которой занимается действительно наука. Каждой области свое, свой аспект исследования, если хотите, свой аспект познания. Вы знаете, вот с 1990 года в Дубне проходит ежегодно конференция под названием «Наука, философия, религия». Там встречаются крупные ученые разных направлений – физики, биологи, самые разные люди. Там встречаются крупнейшие философы России, встречаются и богословы. И вы знаете, вот каждый год встречаясь, обсуждаются различные темы, на которых мы, так сказать, проверяем себя друг друга. Есть ли какой конфликт здесь между ними? Или, напротив, оказывается, каждый из этих сфер что-то привносит в понимание человека как такового? Одним из, кстати, важнейших вопросов, который был поднят на этих конференциях и который действительно заслуживает самого серьезного внимания, состоит в чем? Мы видим, к чему приводят научные исследования, неограниченные, ну, никакими, я бы сказал, рамками. Проникновение вглубь материи привело к открытию атомной энергии. Что она из себя представляет, мы уже знаем. Знаем не только о положительной стороне, мы знаем, к сожалению, об отрицательном использовании этой мощной энергии. Смотрите, что теперь в биологии, когда уже наука забирается в геном человека, расшифровывает один за другим гены человека. К чему мы сейчас приходим? Оказывается, мы приходим к такому состоянию, когда уже возможно, скоро будет, по крайней мере, возможно, создание человека с заданными свойствами. То есть он будет не просто тем, вот, каким всегда, а заданными, по крайней мере, ярко выраженными, заданными свойствами. Он будет исполнитель вот этой конкретной функции. Наконец, вообще уже возможно создание, знаете, такого синтеза, да, киборга, когда трудно уже понять, человек это или машина. Проникновение в мир, оказывается, человеческой психики, человеческого существа, к чему ведет? Мы ставим этот вопрос. Сказать, как быть? Возможно ли такое безграничное исследование? И вот здесь наблюдаем противостояние, если хотите. Ученые говорят, нельзя ни в чем ограничивать. Никакие исследования. Мы говорим, ну вот факты. Вам не кажется, что если бы тот человек, ну это, видимо, Оппенгеймер, кажется, там с своей группой, в конце концов, создали атомную бомбу, если бы этот человек, который открыл возможности разрушительной силы ядра, если бы он был действительно человек высшей степени нравственно ответственный, не сжег ли бы он это, свое открытие? Прекрасно понимая, что всегда найдутся те, которые используют эту энергию, это во зло, а не на добро. То же самое происходит в области биологии. Есть же громадная опасность сейчас, перед которой стоит человечество. Это создание искусственных людей. Мы даже представить себе не можем, что это произойдет. Так вот, религия. И под религией, я разумею, извините, только христианство, православное христианство, это прежде всего, говорит, необходимы нравственные ограничения в научной деятельности. Если не будет безудержный процесс, не ограниченный никакими рамками, может привести к самым печальным последствиям человечества. И мы видим, к чему приводит развитие научно-технического прогресса. Мы уже видим сейчас, вы же все слышите, читаете и видите, что основным, так сказать, ну, что ли, не моментом уже, а, я бы сказал, таким основным явлением, которое угрожает уже жизни вообще на Земле, что является экологический кризис. Знаете, наступление пустынь идет катастрофической скоростью, загрязнение вод, воздуха, уничтожение лесов. А это развитие химических, химии развития и всего того, что она создает. Все же мы отравляем сами себя. Человечество создало монстра, с которым теперь мы уже не можем справиться. Почему? Что произошло? Как? Ведь хотели же, кажется, благо. Благо. Да, это верно. А к чему же мы пришли? Кризис огромными буквами стоит буквально перед сознанием. Кризис, который ничем уже не устранить. Уже человек не может справиться с этим монстром, научно-техническим монстром, которого породил сам же этот человек. Мы не можем уже теперь обойтись без всего этого. Мы достигли такой степени, слово дальше, развития, благополучия, да? Стоит только свет, электричество сейчас прекратите, и во что превратится наше все благополучие. Вспомните замечательный, ну, не знаю, то ли история, факт, может быть, миф, это не имеет значения никакого, о мече Дамокла, меч Дамокла, когда этот бедный Дамокл завидовал царю, завидуя власти, его славе, его богатству. Царь был очень умный, великий князь. И однажды устроил пир и посадил его на свое место, а над ним повесил на тонком волосе меч, острый над его головой. Устроил роскошный пир. Дамокл сидит весь в ужасе, то бледнеет, то потеет. А царь спрашивает: «Ты что? Что с тобой, Дамокл? Что с тобой? Действительно, что с тобой? В любой момент этот волос оборвется и поразит его насмерть». Вы знаете, да что великая мысль? Как великолепно выражена эта прекрасная мысль в этом замечательном фильме, то есть мифе или историке, истории. Действительно, каждый из людей находится под этим дамокловым мечом. Никто из нас не знает, когда оборвется этот тонкий волос. Вот недавно мне звонит, буквально недавно, 42-летняя знакомая, веселая, все, так, что надо, говорит: «У меня вдруг неожиданно обнаружили рак 4-й степени. Убитая. Что? Дамоклов меч. Неужели трудно это понять? Разумный человек задумается над этим. Если он не думает, то я не знаю, кому он подобен». Мы рассуждаем об этом на конференции «Наука, философия, религия». И, в частности, именно говорим о научно-техническом прогрессе и спрашиваем, куда он ведет, скажите, пожалуйста. Не так давно, в 99-м году, вышла замечательная книга нашего академика Моисеева «Быть или не быть человечеству», в которой он пишет: «Катастрофа всемирная может развиться с такой скоростью, что уже никакие технические средства не помогут нам остановить ее. И эта катастрофа может произойти уже не когда-нибудь в каком-то неопределенном будущем. Нет, это он пишет в этой книге, а уже, возможно, в середине 21 века». Моисеев – это, да, это действительно один из крупнейших ученых нашей науки, советской и затем российской науки, у которого масса открытий, исследований, замечательных работ. Это пишет не… Кстати, он даже не был религиозным человеком. Мне очень хотелось познакомиться, не успел я с ним. Да, он не был верующим человеком. Вы слышите выводы кого? Никакого там богослова. Никакого религиозного деятеля, который пугает бедных людей. Нет, нет. Это трезвый ученый, который обратился с этими словами ко всему, так сказать, если хотите, мировому сообществу, обратился: не пора ли нам подумать? О чем? Дар напрасный, дар случайный. Жизнь, зачем ты мне дана? Или зачем судьбою тайной? Ты на казнь осуждена. Человек тем и отличается от животных, что он думает. Правда, говорят так: легче мечтать, а трудно думать. Это верно, это верно. И одной из самых страшных болезней как раз в нашей жизни является не что иное, как мечтательность. Когда мы мечтаем о высоких, о благих, о солнечных и прекрасных явлениях жизни, которой еще нет, и перестаем думать, это ужасно. Человек и призван к тому, чтобы именно думать, чтобы относиться осмысленно к тому, что мы делаем, зачем мы живем, что мы хотим. Ведь когда нам говорят, что нет души, нет Бога, и говорят, что мы трудимся для блага человечества будущего, мне кажется, это пустые слова. Кто думает о благе человечества? Много ли? А тем более, когда вдруг вопрос оказывается таковым, что может вот-вот уже может вообще прекратиться человечество. Академик Моисеев так и пишет. Человечество как биологический вид ожидает конец, который произойдет уже, возможно, вот в середине даже 21 века. Мечтательность – это убийственная вещь. Она отрывает человека от насущной проблемы, самой насущной из которых является как раз решение вопроса «Зачем я живу?».